из динамиков зазвучало. «Не лейте слезы, родники, свою!» «Хватит!» — сказал Эммануил, зажимая ладонями уши. «Это кошмар какой-то!» — добавил он и передернулся всем телом. «Что с тобой?» — Элиас подхватил мальчика на руки. «Я никогда не видел тебя таким расстроенным». «И вот это он слушал, когда моя мать умирала!» — воскликнул Эммануил, глядя в бородатое лицо Элиас. «Я помню!» — сказал он себе. «Я начинаю вспоминать, кто я такой». «Так в чем же дело?» — настаивал Элиас, крепко прижимая к себе мальчика. «Это происходит», — понял Эммануил, — «наконец-то. Это был первый из сигналов, который я сам и никто другой, предуготовил, зная, что когда-нибудь он прозвучит». Они смотрели друг другу в глаза. Ни старик, ни мальчик ничего не говорили. Дрожащий Эммануил цеплялся за Элиаса, чтобы не упасть. «Не бойся», — сказал Элиас. «Илья!» — Эммануил смотрел ему прямо в глаза. «Ты Илья, и же приедет прежде, перед великим и страшным днем». «Тебе будет нечего бояться в тот день», — сказал Элиас, покачивая мальчика на руках. «Но ему-то есть», — жаром откликнулся Эммануил, — «врагу, которого мы ненавидим. Его время приспело. Я боюсь за него, потому что я знаю, что ждет нас впереди». «Слушай», — негромко сказал Элиас. «Как упал ты с неба, Деницы, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе». «Видишь?» — спросил Элиас. «Он здесь. Это его обиталище, этот маленький мир. Он сделал его своей твердыней 2000 лет назад. Сделал и построил тюрьму для людей, как то было прежде в Египте. 2000 лет люди рыдали, и не было им ни отклика, ни поддержки. Он поглотил их без остатка, и он считает себя в безопасности». Эммануил, все так же цеплявшийся за старика, горько заплакал. «Все еще боишься?» — спросил Элиас. «Я плачу вместе с ними», — сказал Эммануил. «Я плачу со своей матерью. Я плачу с умирающим псом, который не плакал. Я плачу по ним. И по Велиалу, который пал по сияющей деннице, пал с небес и начал все это. А еще, — думал он, — я плачу по себе. Я моя мать. Я издыхающий пес и страдающие люди. И даже, — думал он, — я и есть та сияющая деница. Велиал, я и то, чем он был, и то, во что он превратился». Руки старика держали его крепко, надежно. Глава 7. Кардинал Фултон Стрейтлер Хармс, главный прилад огромный, раскинувшийся по всем континентам христианской исламской церкви, не мог взять в толк, почему в особом персональном фонде никогда не хватает денег на покрытие расходов его любовницы. Возможно, думал он, наблюдая в зеркало, за медленными, осторожными движениями бродобрея, «у меня просто нет верного представления о потребностях Дирдре, об их размахе». В свое время она сумела найти к нему подход. Задача нешуточная, ведь для этого ей потребовалось подняться по иерархической лестнице Хитц почти до самого верху, ни разу не оступившись. Дирдре тогда представляла ВФГС, Всемирный форум гражданских свобод. И она пришла со списком нарушений оных, материи, туманной для него и в тот момент, и по сю пору. Как-то так вышло, что они тем же вечером оказались в одной постели, после чего Дирдре вполне официально стала, да так и осталась, его исполнительным секретарем. За свою ответственную работу она получала 2 жалования, видимое через кассу и невидимое, поступавшее с весьма внушительного и никому, кроме него, неподотчетного счета на текущие расходы. Хармс не имел ни малейшего представления, что происходило со всеми этими деньгами после того, как они попадали к Дирдре. Он и свои-то деньги толком считать не умел. «Вам не кажется, что стоило бы ликвидировать эти желтые пряди на висках?» — спросил Бродобрей, встряхивая изящный пузырек. «Да», — кивнул Хармс, — «пожалуйста». Вам не кажется, что теперь лекеры непременно...